«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодня у нас два гостя с Британских островов. Это Брэд Кинг, директор крейсера музея «Белфаст», крейсера, участвовавшего в знаменитых северных арктических конвоях в годы войны, и Тим Льюин, автор идей совместного проекта России и Британии по воссозданию из российской стали новых мачт для вот этого знаменитого крейсера «Белфаст». Мы остановились до короткого выпуска новостей на описании самого этого музея. Его директор нам все это рассказал, но у меня все-таки еще остается вопрос. А «Белфаст» сейчас на ходу? Он может передвигаться?
No, it is very much a museum. In fact, what we've done...
Музей во многом. Мы разобрали некоторые двигатели, так что можно посмотреть, из чего состоял двигатель и как двигатель работает.
Понятно. Еще у меня вопрос к обоим гостям, уже даже, может быть, независимо от ваших функций. Вот вы, как, уже как рядовые британцы, скажите, что такое для вас память о войне и насколько она вообще жива, эта память в британском обществе сегодня?
Я вырос после войны, родился в 55-м году, и мой отец, как и отец Тима,
это говорит Брэд Кинг,
ветераном, и он был, правда, он служил в авиации на Дальнем Востоке, в Бирме, то есть его опыт отличался от опыта отца Тима. Наше поколение было прямое влияние этого, потому что наши отцы рассказывали то, что они пережили, мы их слушали. Ну, современное поколение, да, в школе они учат историю, но история войны уже отдаляется, и дети, они говорят об опыте своих дедушек, может быть, а то и о более далеком. Но что интересно и что существует в Англии, в Британии, сейчас самым популярным хобби становится узнавать побольше о своей семье, об истории своей семьи. Поколение, которое начинает интересоваться, начинает задавать вопросы, а какой была жизнь тогда? И, конечно, здесь появляется и новое уважение к этому поколению, которое переживало такие ужасные времена. И, конечно, сейчас в течение последних 20 лет становятся доступными архивные данные. Очень много новостей получает население в целом. И то, что было, может быть, достаточно узким подходом в одной стране, сейчас расширяется, и вы меня не цитируете, ну, может быть, нет, вы все равно будете меня цитировать, то, что сейчас в течение 20-25 лет начинают понимать, какие страшные, огромные потери несла Россия. Я думаю, что очень хороший музей, военный музей империи, туда можно прийти, там очень взвешенные экспонаты, и там можно найти экспонаты, которые касаются России и Восточного фронта. Там есть и замечательные, потрясающие экспонаты, которые касаются участия России в Первой мировой войне.
Тим Льюин, скажите нам о своем отношении к истории войны.
Да, это очень сложный вопрос.
Почему? Потому что у вас сложные отношения?
No, but I've never been in a war. Нет, но я же не воевал, мне повезло.
My attitude is therefore a second-hand attitude.
Поэтому мое отношение, оно скорее вторичное. Я могу только вспомнить, что отец говорил. Он, когда ему было 19 лет, он попал на флот. И почему он не пошел в сухопутные войска, в авиацию или в правоохранительные органы? Он был молодым человеком, школьником, занимался спортом. И вот он был в таком походе познавательном в Канаде. Этот поход для них организовали мичманы в запасе, в отставке, и он на него произвел очень хорошее впечатление, то, какие это были люди. Для него, когда ему было 19, 20 лет, 21 год, очень большая часть войны, это было замечательное приключение. Я думаю, что вот люди его поколения, поколения наших родителей, у них был такой более суровый подход, чем сейчас. Я думаю, что для них вот все эти понятия смерти, уничтожения, исторической перспективы, все это от них было больше отдалено, чем нам сейчас кажется, когда мы смотрим на все, что было через 60-70 лет. Но я могу сказать, что эти трудные уроки, которые он извлекал, когда эти были трудные, опасные времена, он сопровождал конвои в Россию, на Мальту, в Северную Африку, он никогда не забыл эти уроки. И пример, можно назвать этот пример ценой победы. Это было связано с конвоем на Мальту, не в Россию.
In 1942
год. На Мальте еда закончилась и 6 недель до полного голода. И, соответственно, Мальта бы сдалась. Мальта и войска на Мальте – это все, что стояло между фашистами и захватом Северной Африки, Египта, также аравийских нефтяных месторождений и возможности окружить европейскую часть России. Это был критический момент, и Черчилль и Сталин согласились после трагедии ПКЮ-17.
It was impossible to send more.
Было невозможно отправить больше конвоев в Россию, потому что был полярный день.
And Malta must be saved.
И необходимо спасти Мальту.
So ships were bought from Russia.
И были куплены суда в России.
And the most heavily protected convoy ever was put together of the best and fastest ships.
И самые охраняемые конвои были организованы самыми лучшими судами, самыми быстрыми судами.
There were 14 ships, merchant ships, and one tanker.
14 торговых судов, один танкер.
And my father's ship.
И корабль, на котором был мой отец, прямо из Мурманска прибыл, был покрашен в белый, голубой цвета. Это был камуфляж для тех широт.
Not so effective in the Mediterranean.
А в Средиземном море не очень эффективная маскировка.
So.
И чтобы можно быстро об этом сейчас рассказать, этот конвой, его назвали «Пьедестал», из 14 выжили только 4 судна и танкер. И были потеряны также 2 корабля того же класса, что «Белфаст». Но было доставлено достаточно продовольствия и другой продукции, и Мальта была спасена. А цена вот той победы – это были 80-процентные потери.
Now, 40 years later,
через 40 лет после этого,
my father was chief of all military forces.
Мой отец возглавлял все военные силы.
And the British protectorate of the Falkland Islands was invaded by Argentina forces. I'm sure you remember.
Войска Аргентины вторглись на Фолклендские острова. Я уверен, вы помните.
Конечно.
And Margaret Thatcher.
Маргарет Тэтчер, она потом стала леди Тэтчер, она была тогда нашим премьер-министром. И она пригласила моего отца, который возглавлял военные силы, чтобы он встретился с кабинетом. И план был отправить подразделение для того, чтобы забрать назад Фолклендские острова. И с момента Великой Отечественной войны такого не было. И леди Тэтчер у моего отца спросила, его звали Терри, он спросил: «Терри, мы это можем сделать?» Он сказал: «Да, но потери будут». И были потери. Но это были уроки конвоя в Россию, конвоев на Мальту, того, что можно принять, то, что будут потери, и победа возможна. Он был последним из тех, кто возглавлял вооруженные силы Британии, кто служил все время Второй мировой войны. А иногда мы должны подумать, как вообще измеряется цена победы сегодня. Нельзя терять этот опыт никогда.
Здесь трудно вам возразить, потому что вообще трудно придумать измерительный прибор для того, чтобы точно знать эту цену. Но я думаю, что, конечно, в первую очередь это человеческие жизни. Раз уж мы заговорили о цене победы, я просто дам некоторые сведения по тем северным конвоям, о которых мы сегодня говорим. В общей сложности эти арктические конвои доставили в СССР свыше 4 миллионов тонн различных грузов от вооружения, от самолетов и танков до обуви, продовольствия, всего того, чего не хватало Советскому Союзу в той войне и чем помогли союзники. Надо сказать, что в отличие от многих других эпизодов войны, в том, что касается северных конвоев, больших расхождений во мнении между советскими или российскими историками и западными историками нет. Во всяком случае, по количественным оценкам. В общей сложности, как считается, с 1941 года, а первый конвой, по-моему, был отправлен 31 августа 1941 года до Дня Победы, до 1945 года, в северные порты СССР, это если только мы говорим сейчас о северных конвоях, было направлено 40 конвоев, в которые входило 811 судов. Из них 720 достигли цели, 58 были потоплены, погибли при переходах, и 33 судна вынуждены были вернуться в порт отправления. Вот примерно такие цифры, касающиеся северных конвоев. Я не знаю, совпадает ли это с вашими данными, уважаемые господа. Но я вижу, что вы киваете, да?
Северные конвои – это было чрезвычайно успешно.
There was only one Arctic convoy that was not a great success.
PQ-17.
And lessons were learned from this.
И были извлечены уроки.
Particularly with PQ-18, which followed in September.
Особенно в том, что касается PQ-18 в сентябре.
With a complete change of strategy.
Полностью была изменена стратегия.
And although it was a very dramatic fight, all day, every day, all the way to Murmansk, the convoy survived. And lost something like 20%, 20-25%.
Хотя это была нескончаемая битва все время, всю дорогу до Мурманска, но конвой выжил, и потери были около 20%.
И вообще, когда принималось решение об оказании помощи СССР по ленд-лизу, вот на знаменитой московской конференции в конце сентября 1941 года, то тогда уже все поняли, что главная проблема – это не выделить некие грузы, некое необходимое там оснащение военное, продовольствие и так далее. А главная проблема – это доставка. И, в общем-то, существовало три пути доставки: через Иран, через Тихий океан и вот через север. Но север, понятно, это был самый короткий путь, но и самый, наверное, опасный, с учетом того, что уже и Скандинавии, и Финляндии – это были плацдармы для немецких войск, для бомбардировок. стоял немецкий флот в Северном море, в северных морях, и это был самый короткий, но самый опасный. Скажите, пожалуйста, все-таки мы, может быть, продолжим разговор об отношении к истории. А вот в российском обществе в последнее время стало распространяться такое мнение, которое, собственно говоря, существовало всегда и в советские времена, что когда мы говорим об истории, вспоминать надо только славные страницы, те страницы, которым надо гордиться. И как бы из учебников истории и, главное, что из общества, выдирать те страницы, которые можно назвать черными. Не все в истории однозначно, и не все бывает всегда со знаком плюс. С одной стороны, с другой стороны, ее не переделаешь. И вот многие у нас сейчас считают, что нужно оставить только белые, славные страницы нашей истории, но все остальные в лучшем случае оставить историкам, а в худшем просто вырвать, еще раз повторю, из самой истории. Как к этому отношение у британцев вообще и у вас лично? Вам есть за что стыдиться в истории Британской империи?
Очень многого. А с чего начнем?
Ну, я не прошу вас все перечислять, но вот скажите, ну вот вы лично, что бы вы назвали?
Bad things happen in war. You do things you have to do and you have to do it.
Очень много плохого происходит во время войны. Вы делаете то, что вы должны сделать тогда, когда вы должны это сделать.
Not always.
Не всегда по хорошим высокоморальным причинам, но война не всегда это хороший высокоморальный процесс.
I think in history.
В истории, как и в личной жизни, есть очень много из того, что мы сделали и потом жалеем и потом думаем, что хорошо, чтобы мы что-то другое сделали вместо этого.
Но уже переделать ничего нельзя.
But it's impossible to change.
It is.
Нельзя.
А господин Кинг, ваше мнение?
Well, I think that there is a place in history to celebrate the best of the nation always. I think that, you know, one ought to have pride in what we've achieved.
Я думаю, что есть замечательные моменты того, чем надо гордиться, например, в 1940 году, когда Британия в одиночку, ну, не совсем в одиночку, правда, стояла, потому что стояла вся империя за нами. Но в любом случае, существуют другие вещи, и не надо прятаться или от них отходить. Просто важно, в каком контексте все это представлено.
And I think you'll find if you look in British history books.
Ну, если читать учебники истории британские, можно узнать о том, что были расстреляны британскими войсками в Амритсаре в Индии в 1919 году люди.
But what we must make sure is we don't go the other way. And only A talk about.
Но нельзя в другую крайность уходить и говорить только о плохом, и не говорить о хорошем, потому что нам стоит найти какое-то равновесие и вести обсуждение того, что происходит. И необходимо найти в себе мужество и зрелость, быть в состоянии все обсуждать.
Скажите, пожалуйста, еще все-таки по поводу отношения к истории. Вы сказали, господин Кинг, как человек, чаще других, может быть, сидящих за этим столом, наблюдающих за людьми, приходящими в музей, а значит, интересующимися историей, вот все-таки со временем отношение к войне меняется. Но вот вы говорили о том, что, конечно, у новых поколений интереса, наверное, стало такого, ну, меньше, наверное, чем у поколений военного времени и непосредственно послевоенного. Но есть ли на ваш взгляд необходимость, общественная необходимость пересмотра, что ли, неких отдельных страниц, а может быть целых глав вот той Второй мировой войны?
Story. I mean, things are coming out all the time.
Действительно, это широкий такой вопрос, и постоянно что-то возникает.
For instance, up until 1972 or so, we had no idea in Britain.
И до 72 года мы вообще не знали, что была такая вещь, как Bletchley Park, и машина Enigma, как с помощью которой расшифровывались сигналы немецкие. И важнейшая роль, которую Блэчли Парк играл в том, что были расшифрованы немецкие коды немецкого флота. Это совершенно широкомасштабный новый взгляд на историю. Но, с другой стороны, основные факты, основная часть человеческой истории, все это осталось.
Осталось в семьях, наверное.
Но, дело в том, что семьи – это хранители великих воспоминаний. Такие музеи, как наш, как раз и стараются эти истории взять у семей и поместить их в архивы.
А в Британии вообще много музеев военных, посвященных войне?
Are there many museums dedicated to?
Well, the Imperial War Museum is the main one.
Имперский военный музей – это главный музей.
And then there are
полковые музеи, еще музеи. Музеи, которые другим воинам посвящены. Ну, здесь, опять же, отношения семьи. Мы говорили вначале, мы с Тимом, о том, что были наши отцы. И сейчас, конечно, эта часть истории, может быть, отдаляется, но возникает интерес к войне в Корее или к холодной войне. Или, например, меня интересовало, что такое быть призванным в армию, как призвали моего отца когда-то. И поэтому мы всегда конкурируем за интерес людей, потому что есть очень много разных тем, которые их интересуют. Многое членами их семей тоже происходило. Например, меня очень интересует, что было с моим дедом во время Первой мировой войны. И интересует многих Крымская война, а это тоже неприятная такая история, связанная с Россией. Ну, неважно. И молодежь сейчас в школе учит что-то о Второй мировой войне, но также и о других войнах и о другой части. Главное, чтобы то, что они узнавали, было комплексным, всеобъемлющим.
Понятно. А скажите, пожалуйста, вот Северный конвой, вернемся опять к ним. Это, ну вот, в представлении британцев, да, если судить там, не знаю, по учебникам истории или по присутствию или неприсутствию вот, такой в общественном сознании, это известный эпизод Второй мировой войны. О нем знают или знают очень мало? И там вот благодаря вашему музею могут что-то узнать. Потому что я вам скажу откровенно, да, почему я задаю этот вопрос. Ну, для нашего народа, конечно, война, вы сами понимаете, это такая особая страница истории. И она переполнена буквально различными фактами, эпизодами и так далее. Но северные конвои, да, слышали о них, но тоже ведь их подробную историю мало, я думаю, кто знает.
Ну вот вы правы, мы должны людям рассказывать об этом. Ну, например, если посмотреть на среднего британца, какие вехи у него в сознании возникают? Ну, допустим, наверное, Франция и войска немецкие во Франции, потом битва за Британию, может быть, вторжение в Россию, потом война в пустыне, может быть, Дальний Восток, Бирма, это сейчас называют забытой войной, конвои в Атлантике, это человека очень интересует, какие-то военно-морские вопросы.
Сталинград.
Сталинград, да, если скажешь, они скажут, да.
А, да, да, вспомнили, да?
So we'll recall it, right?
They'll understand that. Yeah.
Да, 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 это в общем...
Oh, sure. I think it's well recorded. The stories are told. It's whether or not.
Ну, дело в том, что вся эта информация есть, и она очень хорошо отражена.
Понятно.
Но население вообще в целом, да, если могу сказать, он начнет вспоминать что. Но мы должны об этом рассказать, начать рассказывать, продолжать рассказывать и о северных конвоях, и о Сталинграде.
Ну, я хочу пожелать нашим гостям, я напомню, это Брэд Кинг, директор Крейсера музея Белфаст, и Тим Льюин, автор идеи совместного российско-британского проекта по реконструкции этого крейсера музея. Я хочу вам пожелать, чтобы вот это чтобы то, что сейчас высказал господин Кинг, сбылось, чтобы люди все-таки больше больше узнавали об истории вообще и об истории войны в частности, и о северных конвоях. Тем более, что Белфаст, я, может быть, вот под конец скажу, что это такое действительно один из символов этого эпизода Второй мировой войны. Он испытал на себе в первые месяцы войны и действия магнитных мин, 2 года ремонтировался в доках, а потом еще вот в течение 2 лет сопровождал грузовые конвои в арктических водах в порты Северной России, в Архангельск и в Мурманск, куда доставлялись, напомню еще раз, грузы по программе Ленд-Лиза. Я вас благодарю за эту беседу, я желаю успеха вашему музею и вашему проекту, и может быть, когда-нибудь дойдем и до того, что какие-нибудь российские моторостроители еще поставят туда моторы, и на полном российско-британском ходу Белфаст еще раз дойдет до Архангельска или до Мурманска. И мы его встретим радостно. Спасибо вам за беседу. А мы с вами прощаемся и встретимся еще раз через неделю. Всего доброго.